же знаете, еще аж со времен, наверное, CTP1, это то, что в TSQL появился объект под названием последовательности, секвенсы. Они могут рассматриваться в качестве альтернативы инкрементному полю таблицы, identity. Они не определяются на уровне таблицы, они определяются на уровне базы данных. То есть это такой же самостоятельный объект, как таблицы, вьюхи и так далее. Вот. Последовательность создается очень просто. Вот фактически таков ее синтаксис создания. Я надеюсь, что видно хорошо. Название последовательности, numeric type, с какого числа она начинается, какой дельтой она будет нарастать, какого максимального значения она дорастет и что делать, когда это значение будет достигнуто. Но в данном случае мы говорим cycle, то есть начинать по новой, начиная с единички. Вот мы создали эту последовательность, и, естественно, хочется посмотреть, действительно ли она начнет с единички, как мы ее об этом просили, как мы заказывали. Да, вот select current value, это единичка, и функция, не функция, оператор next value возвращает следующее значение, единичка. В первый раз значение current value не меняется, то есть, по идее, оно вот единичка было на момент создания последовательности, и next value у нее тоже единичка. Значит, сейчас мы посмотрим, что все следующие вызовы, последующие вызовы увеличивают ее на величину шага, на этот самый инкремент. То есть вот пошло у нас next value двоечка, current value тоже двоечка, и так далее. То есть ситуация отличается от момента начала работы тем, что ну, здесь как бы небольшая несимметрия. Current value содержит последнее возвращенное значение секвенса за исключением случая, когда последовательность еще ни разу не использовалась. То есть видели здесь 1-1. И чтобы исключить эту ситуацию, ну там, я не знаю, для того, чтобы не делать, не сильно усложнять код при помощи ифов, можно просто делать next value сразу после создания последовательности. Меняется последовательность, как легко догадаться, при помощи оператора alter, и менять можно практически все в ней, то, что мы видели при создании. Начальное значение сида, инкремент, максимальное значение и так далее. Перестартовали ее с единички, и как мы будем вставлять, давайте создадим какую-нибудь тестовую табличку, test sequence, такая вот немудреная у нас будет совершенно табличка из поля ID integer и там какого-то левого поля. Значит, мы хотим вставить в поле ID значение для этой последовательности, ну вот как это делается, то есть оператор next value, не функция, а именно оператор. Вставили две записи сюда и смотрим, что у нас получилось в табличке test sequence. Вот то, что заказывали, получилось, все просто, да. Значит, вопрос, если мы не хотим всякий раз писать next value руками, как сделать так, чтобы оно работало по типу identity? Все очень просто. Надо объявить дефолтовое значение, дефолтный constraint для этого поля в виде next value для данной последовательности. Вот что делает этот оператор. То есть мы меняем табличку test sequence, добавляя дефолтный constraint, значение дефолта равно next value для последовательности, и оно будет записываться в поле ID. Вот. Значит, теперь вставляем третью запись сюда, уже не указывая в явном виде значение последовательности next value, и видим, что сработало дефолтное значение. Вот у нас третья запись вставилась. Вот. Приятно, что можно задействовать последовательность при массированной вставке записей. То есть вопрос, если у меня есть табличка, которую порядочно там по ID, по customer ID, по дате, еще почему-то, то как обеспечить вот упорядоченную вставку этих next value значений. Next value, обратите, пожалуйста, внимание вот на этот оператор, поддерживает предикат over, то есть то, что появилось в 2008, over, order, partition by и так далее. То, что мы делали для там, row number, для еще чего-то для статистических функций. То же самое можно сделать для next value. И таким образом, если я сейчас создам заготовочку под массированную вставку и скажу, вставьте мне, пожалуйста, в эту таблицу из, там, допустим, sysobjects, при этом я хочу, чтобы значения последовательности возрастали в соответствии с ее определением, но в том порядке, в каком перечислены записи в таблице sysobjects, будучи упорядочены по полю object ID, то это выглядит вот следующим образом, и можно проверить, что она действительно вставит в упорядоченном виде. Вот у нас object ID и, соответственно, наше секвенсное поле, вот они возрастают одинаково, это можно видеть. Так, значит, при откате транзакции значение секвенса не возвращается. Вот, пожалуйста, мы смотрим current value на начало транзакции, вставляем какую-то запись, откатываем транзакцию и смотрим, что получилось с последовательностью, что стало у нее в качестве current value. Несмотря на то, что транзакция откатилась, current value увеличилась, то есть одно значение мы потеряли. Таким образом, могут быть дырки. Последовательность в качестве дефолтного значения для колонки не гарантирует, что в таблице не будет дырок, даже если мы из нее ничего не удаляли. Вот. Метаданные по последовательности. А, и еще один момент, когда могут быть дырки. Значит, я это писал на слайде, а в демонстрации я, по-моему, это не показываю. Значит, у нас есть еще ключевое слово «кэш». Мы говорим, сколько следующих значений будет браться из памяти, то есть не вычисляться, а она вычислила сразу, скинула куда-то в память, а в служебную таблицу, в системную таблицу записала следующее значение после этих n, то есть n плюс 1. Вот. Значит, если SQL сервер погашен нештатно, то, соответственно, память у него исчезла, и в следующий раз, когда мы начнем работать с этой последовательностью, мы начнем со значения n плюс 1, то есть то там мы пошли, ну, допустим, мы сказали, что кэш 10, 1, 2, 3, 4 использовали, в этот момент сервер отрубился, значит, следующее, значит, current value этой последовательности будет 11. Несмотря на то, что 5, 6, 7, 8 и так далее не использованы. Метаданные последовательности возвращаются процедурой SP sequence get range. Это диапазон значений последовательности, можно его сразу получить. Ну и плюс к тому существует, я, например, предпочитаю пользоваться не хранимыми процедурами, а DMV-шками. И у нас, естественно, с появлением последовательности появилась DMV-шка sequences, которая есть под множество sysobjects, которая возвращает, что у нас конкретно сейчас находится в плане наших последовательностей. Вот всего одна последовательность, тип у нее SQ, дата создания, дата модификации, минимальное, максимальное значение, текущее значение и так далее. То есть вот это current value мы и раньше брали из sys-sequences. Ну, в общем-то, в плане последовательностей, наверное, все. Ничего сложного здесь, как видите, нету. Из своего личного, ну, небогатого опыта, потому что, хотя сколько уже, когда у нас CTP-1 вышел, ну, то есть, наверное, год уже так ручками это все трогалось, значит, могу сказать, что в простейших случаях identity, в общем-то, по своей простоте не заменяется секвенсом, потому что, когда мне нужно по-быстрому создать какую-то автоувеличивающуюся колонку, я, наверное, прибегну именно к identity, а не к... Не буду создавать секвенс и делать ее дефолтным значением на эту колонку. Секвенс хорошо, когда нам нужно, то есть вот идет автонарастание, а потом мы хотим что-то вставить от себя. Понятное дело, чтобы не геморроиться с identity, set identity on, set identity off и так далее. В этом случае, в этом сценарии проще использовать секвенс. Так, про то, что в секвенсах возможны дырки, я сказал. Следующее новое, что появилось в транзакт SQL. Ой, зачем? Я просто окно хотел закрыть. Так, следующее новое, что появилось в транзакт SQL, это своего рода синтакс sugar, синтаксический сахар в виде предикатов offset fetch для оператора select. Давайте так, чтобы какой-нибудь практически осмысленный хоть немного пример возьмем, посмотрим. Я буду выбирать случайное значение, случайную запись из таблички. Понятное дело, что в простейшем случае, давайте для начала создадим запись, из которой будем выбирать случайное значение, случайную запись. Понятно, что в простейшем случае это делается select top 1 order by new ID. Вот. Но в данном случае мы немножко помучаемся, и для того, чтобы продемонстрировать offset и fetch, мы последовательно пронумеруем все записи в таблице от единицы до n, дальше бросим датчик случайных чисел, и вот сколько он покажет, такую запись по порядку и выберем. Значит, нумеруем все записи при помощи всем давно известной функции rowNumber. Дальше бросаем датчик случайных чисел. Извините, я просто рассчитывал на несколько другое разрешение, поэтому придется вот так вот скроллировать. Не помещаются в окно операторы. Значит, бросаем датчик случайных чисел, и поскольку rowNumber не может у нас стоять в предикате where, то мы обходим это ограничение через CTE. То есть вот создаем на то, что вы видите, CTE, и выбираем случайную запись, то есть случайное число в диапазоне от 1 до 5 натуральных чисел. И вот, собственно говоря, как можно было сделать это альтернативно. Вот. Ну и, собственно говоря, к чему подводим? То, что теперь при помощи пейджинговых предикатов, при помощи offset и fetch мы это можем сделать не в две строчки, а в одну. То есть не при помощи CTE, а просто сказать offset с какой записи начинаем и fetch, сколько последовательно записей выбираем. Ну, то есть, приятная вещь для того, чтобы сделать поджинацию роусета, когда он у нас здоровый, нам нужно его разбить на несколько веб-страничек и так далее. Вот. Это все работает, понятно. То есть, то же самое будет возвращаться одна случайная запись. И по сравнению с предыдущим скриптом нужно убрать плюс один к датчику случайных чисел, потому что offset с какой записи, уже включая ее n записей. Вот, значит, как я уже сказал, это все дань своего рода MySQL-истам, которые говорили, вот у нас это делается одной строкой, а у вас в SQL сервере это нужно сделать при помощи withCTE, две строчки, но это понятно, это, конечно, очень сложно, я не спорю. Но план запроса, хорошо, пошли навстречу, ради бога. План запроса нисколько не меняется от того, что мы CTE превращаем в offset и fetch, потому что, сами видите, 50 на 50. Вот 50 старый вариант с CTE и 50 новый с offset fetch. И планы абсолютно одинаковые. Так, едем дальше. Появилось. Это у меня разрешение экранное уменьшилось, и оно меня сбивает с панталыку. Ладно, давайте, пока SMS открывается, поясню на словах то, что сейчас будем смотреть. Сумма нарастающим итогом. Имеется таблица, наша любимая, из старинной базы Northwind под названием Customers. И я набросал какие-то случайные числа в колоночку weight. А теперь я хочу сделать weight нарастающим итогом. Это полезно для чего? Когда мне нужно посмотреть, чтобы не просто случайную запись выбирать, а с тем, чтобы она попадала в определенный диапазон от и до. Неважно. Вот нам нужно построить по колоночке weight вес. Вес нарастающим итогом. То есть то, что нарисовано здесь, во второй записи будет 0,2, во второй, дальше 0,1 добавили, будет 0,3 и так далее. Вот. До SQL 2012 существовало три способа относительно честных сделать это. Первое – это курсор. Ну, наверное, SMS уже открылась, поэтому поехали, будем смотреть. Значит, так. Поле weight будет содержать весовой коэффициент, отнормируем веса. Давайте я это все по-быстрому проделаю, то, что мы уже посмотрели на слайде. Так, чего такое у нас? UseMDB. Так, создали табличечку. Создали табличечку Customers. Создали, вставили в нее эти записи. Несколько несчастных пяток записей. Так, вот у нас поле weight. Отнормируем веса на диапазон от 0 до 1. Поделим на сумму, соответственно. Вот, разобьем диапазон на вот эти вот интервалы, соответственно, от 0 до 0,2, от 0,2 до 0,3 и так далее. Вот. И, соответственно, кидаем точку в эти границы. Нам нужно, чтобы вот с той или иной вероятностью выпадала нужная нам запись. То есть, если у нее вес 0,2, а у этой 0,1, то чтобы первая запись с весом 0,2 выпадала в среднем два раза чаще, чем та, у которой вес 0,1. А третья запись, у которой вес 0,3, в три раза чаще, чем та, у которой вес 0,1. Вот. Но, как я уже сказал, нужно построить колоночку нарастающим итогом. И первый способ – это использование курсора. То есть, честно ползем от записи к записи и складываем все, что мы проходим на своем пути. Вот, работает, понятное дело. Так, правильно, спасибо. Курсор. Так, нарастающий итог. Далее. Способ 2. Поджойнить табличку саму на себя по условию у первого алиаса этой таблички Customer ID должен быть меньше, чем у второй, то есть перемножить ее вот таким вот треугольным способом. Значит, первая запись AlfKey, у нее нету предыдущих записей, поэтому в пресидингах стоит null, да? Значит, у записи Анатор предыдущая запись есть AlfKey. У записи Антон предыдущие записи AlfKey и Анатор и так далее. Вот, то есть вот все они у нас такие есть. И теперь мы делаем сумму нарастающим итогом, группируя по полю ID. Вот так. Вот. Третий способ под запросом в лоб. Что слышится, то есть в итую запись нам нужно вставить сумму именно с один предыдущих. То мы и пишем в запросе. Select, табличка, и вот там, где мы хотим вставить, пишем, что select сум колоночки, которую мы суммируем, where меньше, чем ID текущей записи. Тынц. То же самое. Так, ни один из перечисленных способов не свободен от недостатков, потому что курсор, понятно, это медленно. Под запрос, в смысле join таблицы само на себя, затраты растут как n умножить на n-1, то есть, грубо говоря, n квадрат числа записей. И под запрос суммы то же самое. Вот, идеальным был бы, понятное дело, линейный способ, при котором таблица пробегается один раз, как в случае курсора, но чтобы это был не курсор, а чтобы это было set-based operation. Вот. Проблема состоит в том, что мы не можем в случае однопроходного селекта гарантировать порядок, как будут перебираться записи в ходе выполнения запроса, потому что SQL оперирует классически с множествами, множество неупорядочены, и если оптимизатору по каким-то своим внутренним соображениям захочется изменить порядок записей, то мы на это повлиять никак не можем. И народ пытался это обеспечить при помощи различных хинтов оптимизатору как-то порядок. Ицек Бенган еще, по-моему, года два назад в SQL Server Magazine в своей статье, там то самое, не помню, как она называется, но по этой ссылочке она есть, разобрал их все и сказал, пришел, короче говоря, к неутешительному выводу. В SQL 2008 и раньше я не нашел чистой множественной технологии для вычисления скользящих средних, ну или нарастающим итогом, что является как бы разновидностью, которые могли эффективно обрабатываться при большом размере партиций, ну, окошек. Вот. И закончил он статью: представьте, как здорово было бы, если бы в один прекрасный раз мы могли бы посчитать сумму нарастающим итогом вот так вот. Вот. Ну и этот день настал в CTP3. Значит, действительно, агрегатная функция sum поддерживает предикат over order by, применимо не только к сумму, но ко всем агрегатным аналитическим функциям, а также next value, которую мы видели в демонстрации на секвенсы. И действительно, тын-тын-тын. Появилась возможность задавать порядок. Так, вот, собственно говоря, как мы считаем сумму нарастающим итогом теперь. Но обратите, пожалуйста, внимание, там в примере у нас была сумма нарастающим итогом не по, а до текущей записи. То есть нужно останавливаться, суммировать на одну запись раньше. Нет проблем. Просто когда мы... Вот здесь вот ничего не указываем, какой будет размер окна. Она считает от начала группы по текущую запись. А нам нужно сказать, чтобы она закончила на одну запись раньше. Поэтому мы вот здесь указываем one preceding. И получаем вот оно. Вот. Вещь безумно удобная, потому что можно считать не только сумму нарастающим итогом, например, посчитать скользящее среднее, когда мы идем по таблице, и нам нужно, допустим, взять окошко из трех записей, которое вот так вот двигается, и мы берем average на одну запись раньше и на одну запись позже, ну плюс текущая запись, да? Значит, мы могли бы в 2008 и раньше делать это также через... join таблицы само на себя, но это было бы очень затратно. Поэтому сейчас мы пишем average, поле weight, over, order by, почему мы упорядочиваем, between, сужаем окошко до трех записей. Одна назад, one preceding, и одна вперед, one following. Вот. Так. Но этим дело не ограничивается, потому что появилось еще много замечательных функций. Например, давайте рассмотрим обратную задачу. Имеется таблица, где в колонке идет учет нарастающим итогом, а мы хотели бы получить рядом колоночку, где была бы дельта этого прироста. То есть вот давайте создадим еще одну табличку, вот такую вот. Вот. И здесь я немножечко усложнил пример, потому что появилось поле grouping ID, то есть не сплошняком у нас как бы вся таблица представляет собой одну группу, а идут вот первая группа и внутри нее колоночка X с нарастающим итогом. В эту дату 5, в следующую дату 8, в еще большую дату 15. Дальше пошла группа 2, ну и соответственно тоже по датам растет колоночка X. И нам нужно вычислить дельты этого прироста. Вот. Значит, подобно тому, как мы делали это средствами 2008, мы могли бы пронумеровать все записи. То есть нам нужно что сделать? Нам нужно взять, сопоставить с каждой текущей записью ее предыдущую запись и сделать разность из x текущей записи и отнять x предыдущей. Вот. А средствами 2008 мы могли бы сделать это вот так вот, да? А, то есть вот, опять же, join-таблица треугольной само на себя. Вот у нас для каждой записи, подождите, еще не для каждой, это мы сделали по условию меньше треугольное произведение таблички. Ну, не всей таблички, а, собственно говоря, каждой группы этой таблички, внутри этой таблички само на себя. Вот. И дальше выкидываем все записи, у которых row number внутри этой группы больше единички. То есть оставляем самую свежую, самую недавнюю. Вот. И получаем вот так вот, да. Вот. Но опять же, это n квадрат трудозатраты. А появившаяся в 2012 замечательная функция lag позволяет отступить по колоночке x, первый параметр, на n записей назад. Поэтому мы можем просто вместо того, чтобы делать этот CTE-шный громоздкий запрос, написать lag, ну вот, выбрать текущую запись, дальше отступить на одну запись назад и выбрать ту самую колоночку x из предыдущей записи. Предыдущая запись почему? По order by колоночке dt, то есть по времени. И, как я уже сказал, у нас появилось небольшое усложнение, то есть grouping ID выступает в виде поля группирования, то есть мы делаем партиционирование по этому полю. И вот, собственно говоря, у нас табличка, из которой элементарно получается дельта из колоночки нарастающим итогом. Вот. Значит, null в данном случае означает, что это первая запись внутри группы, первая по DT. То есть внутри этой группы раньше как бы предыдущих значений нет. Null это не всегда удобно, поэтому вместо того, чтобы париться с функцией из null или KLSC, можно использовать третий параметр, который говорит, что возвращать функции lag в том случае, если она возвращает значение null, то есть больше, более ранних записей там нету. И тогда получается вообще красота вот такая вот. Вот. Ну и понятно, да, из x вычитаем вычисляемую колонку и получаем дельту. Вот. Давайте рассмотрим чуть более измененную ситуацию, когда нарастающий итог учитывается с запозданием. То есть не по текущую запись, как здесь, а до текущей записи. То есть я немножко поменяю табличку Т. Вот. Вот так вот получается. То есть здесь нам нужно брать не предыдущую, получается, запись, а следующую запись, потому что в следующей записи находится значение, содержащее прирост. То есть понятно, что первая запись внутри группы будет всегда 0, а вот эта дельта, она находится здесь. То есть для первой записи дельта будет 5, для второй записи она будет 3, 8 минус 5, а для третьей записи неизвестно, потому что на этом кончилось 0. Вот. Значит, вместо lag мы используем функцию lead, которая позволяет сдвинуться на одну запись вперед. Вот. То есть мы в текущую запись положили значение колоночки x из на одну запись вперед. Ну и, соответственно, прирост в этом случае получается очень просто. Мы вычитаем из x то, что есть, и вот он, вот дельта прироста. Вот, значит, что не понравилось? То, что лего лида не симметричны, им нельзя задавать в качестве отступа, на сколько записей прокрутить, отрицательные значения. То есть лего это строго назад, лид это строго вперед. Поэтому я подозреваю, что там, где нужна симметрия, придется геморроиться с ифами. Так, функции first value и last value возвращают первое и последнее значение внутри группы. Как, в общем-то, несложно догадаться из их названия. Вот. И что мы здесь видим? Мы видим, что все хорошо, значит, первое значение было 0, она его и вернула. А вот здесь вот ластовое ее, она почему-то вернула. Вот здесь она должна была вернуть 8 для всех записей, а она что-то от себя отнечает. Вот. На самом деле все правильно, потому что по умолчанию окно, как мы уже смотрели в случае суммы, это по текущую запись. Поэтому, если мы хотим изменить поведение по умолчанию, надо ей явно сказать, что нужно начинать от unbounded preceding, от начала окна, и заканчивать не на текущей записи, а на unbounded following, то есть на конце окна. И в этом случае все будет работать так, как мы заказывали. Вот, пожалуйста, здесь везде внутри этой группы 8 последняя запись, здесь везде 9, вот она, и так далее. Вот примерно так работают новые предикаты для оконных агрегатных функций. Так, следующее, что у нас появилось. У нас появился оператор throw. Ну, собственно говоря, обработка ошибок, try-catch, она появилась, по-моему, еще в 2005-м. Если я не ошибаюсь, да? Вот. Но проблема состояла в чем? Давайте разберем простейшую ситуацию. Мы внутри нашего TSQL-ного приложения обрабатываем какое-то, ну, очевидно, конечное количество ошибок, а те, которые могут встретиться, про которые мы даже не подозреваем, мы хотим просто выталкивать вверх по стеку вызовов, и пусть там уже вызывающее приложение с ними разберется. При помощи RaiseError это сделать было нельзя. Здесь это делается в легкую. Значит, ну вот очень простой пример. Я беру строковую переменную i, присваиваю ее в тайне int переменную j, присваиваю частное, значит, единичка делить на преобразовать переменную i к децималу. И в том случае, если я сделаю этот литеральчик 0, то у меня будет ошибочка деления на 0, которую вот здесь вот я перехватываю. Да? Если будет однотысячная, то, соответственно, в тайне int частное не влезет, будет ошибка переполнения. Я ее тоже перехватываю. А, допустим, я не догадался, что сюда можно вообще подать строковую переменную не число, а какой-то литерал, который не конвертится в numeric, и поэтому будет другая ошибка. И вот здесь на помощь приходит throw. То есть я говорю, что вот эти ошибочки деления на ноль, ошибочки переполнения я обработал, а все то, что я не предусмотрел, я throw туда наверх, вверх по стеку. Ну и смотрим, да? Значит, ошибка деления на ноль, ошибка переполнения и ошибка конвертации в число. Я ее никак не обрабатываю, поэтому она вылезает в том виде, как она есть. Все просто. Значит, отличие от RaiseError. RaiseError у нас теперь является deprecated, хотя throw не в полной мере, по крайней мере в 2012, покрывает возможности, предоставляемые RaiseError. Значит, ошибка, если в RaiseError ошибка начинается не с сообщения, а с номера, то эта ошибка должна присутствовать. В throw этого нету, да? Но зато throw всегда считает, что severity level 16, что мы видим вот здесь вот. И throw не поддерживает printf-ный стиль сообщения об ошибке. Можно как обойти? Можно добавить в sysmessages свой кастомный месседж. Например, вот такой вот я добавляю кастомный месседж. Вот. И использую функцию format message. И выкидываю throw. Вот. Ну, собственно, на тему СРОУ, наверное, все. Далее. Exec вызвали results. Опять же, мы не можем делать select из exec в 2012, как ни жаль, но мы можем, по крайней мере, внятно описать ожидаемый из exec result set. Значит, неважно, возвращается он хранимой процедурой или prepared statement, как здесь. Вот здесь вот в данном случае у меня prepared statement состоит из двух SQL-ных операторов, из таблички select из таблички dim-customers, из select из таблички dim-products. И я описываю, что первый result sets должен приходить не first name, middle name, last name, а он должен иметь название полей имя, отчество, фамилия, и у них будут вот такие-то типы и такие-то, соответственно, длины этих типов. И то же самое для второго ожидаемого result-сета. Вот, первый result-сет видим, и вот второй. Так, появилась хранимая процедура Describe First Result Set, которая позволяет, как следует из ее названия, получить структуру первого result set из возвращаемого батча или хранимой процедуры. Ну вот, например, здесь по-прежнему возвращаются два result set. Мы можем воспользоваться DMV-шкой Describe First Result Set и узнать структуру первого result set. Вот. Соответственно, вот видите, что она работает правильно, она все четко нам выдала эту структуру. Значит, ну, есть варианты, можно вызывать DMV-шку, Describe First Result Set, можно вызывать хранимую процедуру, и есть DMV-шка Describe First Result Set просто, и есть Describe First Result Set for Object. Они отличаются тем, что в первую, это не DMV-шка, извините, это inline-системная функция. А в первую функцию мы передаем имя хранимой процедуры, а во вторую ее Object ID. Собственно, все. Значит, ну вот, эта разница здесь показана. В первую функцию передаем название хранимой процедуры, во вторую Object ID этой хранимой процедуры. Берем транзакционную базу, потому что в Data Warehouse кастомных хранимых процедур нет, и вот, собственно говоря, вот она нам возвращает, описывает первой возвращаемой хранимой процедурой result set. Поля, это самое, нуловость, признак нуловости этих полей, код типа, название типа, длина и так, точность и так далее. Вот, работает в том числе для системных хранимых процедур. Вот, напомню, что делает процедура foreign keys, возвращает внешние ключи, и мы можем натравить на нее Describe First Result Set. Для Table Value Function не работает, то есть работает только для процедур, триггеров и батчей. Если я возьму Table Value Function и скажу Describe First Result Set, опиши мне возвращаемый таблицу, возвращаемую этой Table Value Function, то вот, соответственно, я здесь получу Error Message, который говорит, что это завершилось с ошибкой, поскольку предлагаемый ей объект является Table Value Function, а не процедурой. Вот. Далее. Геопространственные агрегаты. Геопространственное расширение в SQL Server появились в 2008 версии. Это CLR-ные типы Geometry и Geography. Они, правда, по природе своей они CLR-ные, но они отличаются от обычных user-defined типов в том плане, что по ним можно строить индексы, и это будут действительно геопространственные индексы, а не индексы по блобовскому представлению этого типа, по его, binary представлению. Давайте посмотрим, как работают геопространственные агрегаты. Я создам многоугольник, который будет содержать вершины точек с координатами каждого километра МКАДа. В данном случае это просто точки, то есть тип, наполнение колонки типа geography в этой табличке. Теперь я их превращаю в многоугольник при помощи GML-представления. Мне нужно сначала сформировать вот такую строчечку. Просто попарно координаты без каких-либо запятых, то есть разделителем выступает просто пробел. И подсунуть это в GML-заготовку для, XML-представления этого геопространственного типа. То есть это у меня будет linear link, и вот сюда вот я вставляю эту строку. Получился действительно многоугольник. Если мы выберем нормальную проекцию, то вот увидим, в принципе, знакомый контур Москвы в пределах МКАДа. Теперь я что хочу сделать? Я хочу описать вокруг Москвы прямоугольник, в этот прямоугольник набросать случайные точки случайного радиуса, пусть это будут вышки сотовой связи, и посмотреть круги, вот эти соты, которые они создают, они покрывают этот многоугольник или внутри него происходят дырки. Описываем прямоугольник. Это мне опять придется начинать вот отсюда. Это мы закомментарим. У нас получилась та же самая Москва и описанный вокруг нее прямоугольник. Делаем табличку со случайными точками. Минимальный радиус будет 3 километра, максимальный радиус 5 километров. Я не специалист по сотовой связи, поэтому если я там в порядке где-то ошибся, прошу прощения. Кидаем. Широта мин, широта макс надо зацепить. Этот комментарий нужно убрать. Наполнили табличку наших сотовых вышек. Ну и, собственно говоря, теперь рисуем круги. Табличка у нас уже есть, так что это опять можно закомментарить ее наполнение. И выводим. Так, нам нужно ее изменить, добавить поле географии, потому что там сейчас лежат просто координаты точек. А мы говорим, что мы добавляем туда еще ST-буфер, ну то есть круг. Но на самом деле не круг, про круг будет чуть позже. ST-буфер, этот метод существовал еще в 2008, когда поддержки двух у нас не было. Это, просто говоря, многоугольник, который с определенной степенью точности этот круг аппроксимирует. Тыдынц. Сделал, да? Так. Ну, как это сделал? Нет кругов. Апдейт не сделал, да? Угу. Ну, вот эти, сколько их там, сотню, я, по-моему, кругов бросал. Вот они все такие, все красивые из себя. И нам нужно понять, вот это разнообразие сот накрывает многоугольник под названием Москва. Что для этого нужно сделать? Нужно сделать union, объединение всех этих кругов, и вызвать функцию stContains, то есть результат объединения содержит ли внутри себя полигон под названием MCAT. Ну, делаем это. Если раньше мне пришлось бы там циклом пробегаться по таблице и делать поочередный union каждому, то теперь есть функция union агрегат, там есть collection агрегат, convex hull агрегат, еще чего-то, то есть, по-моему, всего 6 геопространственных координатов, агрегатов. И. Так. Это мы в переменную coverage записываем результат объединения кругов вызова нашего агрегата и вызываем для coverage метод stContains и смотрим, поддерживает то самое, Москва находится ли внутри этого объединения. Вот делаем это все. Вот отсюда. Ага. И смотрим геопространственные результаты. Значит, вот у нас результат объединения. Ну, видно уже, что существуют дырки, но дырки могут быть маленькие, так что мы их не увидим. Даже если наложим Землю, Москву одновременно на эту карту. Вот. Поэтому нас интересует results, вот метод stContains говорит 0, не содержит объединение, не накрывает объединение кругов плотно контур Москвы. Вот примерно так работают геопространственные агрегаты. Значит, всего их у нас 1, 2, 3, 4. При этом то, что я рассказывал выше, то есть про то, какая у нас есть замечательная, как мы можем замечательно применять предикат order by, допустим, к функции sum или еще какой-то агрегатной функции, в данном случае это не работает. То есть у нас действительно получается неупорядоченный агрегат. Для функции агрегатный union это не страшно, потому что union, ну понятно, он в своей природе неупорядоченный. Но вот если мы возьмем, допустим, collection aggregate, то это будут уже проблемы, потому что коллекция это, в общем-то, предполагает определенную упорядоченность. Представим себе, что у меня есть таблица точек, и я хочу пробежаться по этой таблице, построить эту коллекцию для того, чтобы потом превратить эти точки, допустим, в ломаную, да? То есть мне нужно проходить записи в определенном порядке, в соответствии с там, упорядоченностью по какому-нибудь полю ID. Здесь этого сделать нельзя, поэтому почему, например, какой смысл collection агрегата, ну, не знаю. Из дополнительных улучшений, про которые я забыл сказать по поводу TSQL-ных функций, появилась функция формат, соответственно, можно теперь не париться с функцией конверт для того, чтобы превратить дату в нужный формат и там открывать books онлайн и смотреть, что там значит 101, а что еще что-то. Вот обратная ей функция parse. Появились функции try parse и try convert для того, чтобы не нарываться на ошибку. Можно сразу посмотреть, конвертится ли тот формат, который мы ей подсунули в осмысленное число. Если выкидывает null, значит будет ошибка. Вот. Появилась функция dateTime from parts, которая позволяет в случае dateTime собрать дату из года, месяца, дня, часов, минут, секунд, миллисекунд еще. Вот. Аналогично появились функции dateTime 2 from parse, date from parse и тра-та-та. Появилась функция конец месяца, которая позволяет получить последнюю дату текущего месяца, вот допустим, ну, или того, что мы ей подсунули. В данном случае, там, если мы подсунем ей нынешнюю дату, она вернет нам 30 апреля. Если мы используем второй аргумент и говорим, сдвинься мне на 3 месяца вперед, то, соответственно, это будет июль месяц уже, и у него последняя дата будет 31-е. Вот. Ну и функции, которые я не знаю, зачем они появились там, зачем нужна функция concat, зачем нужна функция if, кому не хватало кейса, ну, раз появились, ну хорошо, ну что я могу сказать? Значит, время у нас заканчивается, поэтому то, что мы не успели пробежаться, мы оставим на следующий раз, на продолжение банкета. Значит, ну, разберем на SQL User Group или на следующей конференции на DevCon. На этом давайте завершим. То есть SQL 2012, он очень крутой, несмотря на то, что масса усилий была вложена в направлении SQL Asia, он Premise SQL Server тоже содержит массу новшеств и преимуществ. И у нас осталось 5 минут на вопросы, на которые я готов ответить. Что? Полезно? Ну, Саш, ну вот то, что я рассказывал, это что, не полезно, что ли? Ты раньше как сумму нарастающим итогом считал. Ты ее не считал. Ну правильно, не барское это занятие, а я считал. Поэтому я, честно говоря, проникся. Вот. А? Не деприкейтед? А, понятно. Но у меня, значит, оттуда это еще осталось. Спасибо за поправку. Raise error не deprecated. Да. Ну, так, вопрос был, в документации по 2008 было написано, что точка с запятой станет обязательным разделителем между двумя операторами. Не стало, вы же видите, я и практически нигде не пользовался. То есть все осталось в данном случае так, как было раньше. Там, где возникают двусмысленности, допустим, with – это hint к запросу или with – это начало CTE, там ему нужно, чтобы крыша не ехала, явно обозначить, поставив точку с запятой. В остальных, в общем-то, можно не ставить. Появились ли функции greatest, lowest? Но вот я говорил про first value и last value. Это не совсем то, а что? Из нескольких столбцов выбрать наибольшее значение? Нет, не появились. А что нам мешает перечислить их все явно в функции min или max, если уж на то пошло? В смысле, несколько столбцов не только вот так, а вот так вот? Только вот так. Но хорошо, у нас есть столбцы А, Б, С. Мы пишем мин А, запятая, Б, запятая, С, запятая.
А это не будет
агрегатная? Ну, мин есть агрегатная функция, а есть и просто мин. Или его нету. Но тогда, значит, не появилось. Тогда у нас есть функции if, но... Вот. Ну, сейчас, смотрите, я не помню, у нас функция min, она строго агрегат или ее можно использовать в простейшем выражении min 10-20? Нельзя, да? Ну, понятно, но... Ну да, вот тогда кейс или if и написать свою UDF-ку. В общем, я думаю, что это небольшая проблема и функции greatest, lowest. Ну, для, в пределах одной записи, ну, не есть большая проблема. Что, прям так нужны? Ну, понятно, что можно много чего. Вот функции greatest, lowest не появились, но и, честно говоря, большого смысла я в них не вижу. А какой тогда синтаксис вы ожидаете в случае вот, функции lowest? То есть я не перечисляю столбцы руками? То есть столбцы я все-таки перечисляю. Ну, понятно, что хотеться может много чего. Так, еще вопросы. Next value мы дергаем, когда мы хотим получить следующее значение из последовательности. Если мы хотим посмотреть, какое текущее значение, мы запрашиваем current value из sequences. Следующее значение, да, с учетом дельты, естественно. Дырки. Возможно, дырки, да. Но дырки остались в прошлом. Вот у нас current value лежит сейчас. Там, я не знаю, вот у нас была создана sequence с предикатом кэш. Сервер аварийно застопился. Соответственно, мы начали с current value, которая у него там записалась в системной таблице. Вот с этой current value начали новую жизнь. Соответственно, next value это будет current value плюс инкремент. А дырки там в прошлом, они уже все, мы про них забыли. На уровне базы. Да. Естественно, несколько. Что? Можно ли поставить секвенсу насильно current value? Не помню, по-моему, нельзя. Можно сбросить у нее reset, то самое, current value нужно. Угу. Что? Не целочисленные. Может ли параметр секвенса быть не целочисленным? По-моему, нет, не может, потому что он может быть... Он может быть только разновидностью интеджера. Насчет децимала, по-моему, нет, но на всякий случай просто откройте Books Online и посмотрите. Вдруг там по 0,5 может прирастать. Можно ли в first value и last value игнорировать нулы? Нулы. То есть, если у нас, я понял вас, окошко начинается с нулов, а мы хотим выбрать только значимое значение. Я боюсь, что нет, потому что она тупо полезет и возьмет first value. И мы ее, по крайней мере, я не знаю, как ее заставить игнорировать пустоты. Да.
Секвенс определен в одной базе, и, например, в этой базе есть табличка, которая использует секвенс. Может быть, в соседней базе еще табличка, которая использует этот секвенс из другой базы.
Может ли секвенс использоваться, секвенс в одной базе использоваться в другой, из другой базы? Нет, не может, потому что это объект базы. Секвенсов может быть много, но они внутри вот этой конкретной. Ну, делать это трехчастное имя. Через linked сервер, естественно, можно, потому что в этом случае вы просто отправляете запрос, и ничто вам не мешает написать там open query и select next value. А вот... Я не пробовал, можно ли сослаться на нее трехчастным именем из другой базы, надо будет проверить. Через linked сервер open query очевидно, что можно. Для увеличения быстродействия. Ладно, давайте не будем отнимать время у следующего уважаемого докладчика и у вас от перерыва. Давайте на этом закруглимся. Я буду еще доступен в кулуарах. Спасибо вам за внимание.